Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам вы слушаете программу «Дело Принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. А мы продолжаем тему протестов на Балканах, протестов в Сербии, протестов, может быть, самых мощных, самых системных за последнюю, не побоюсь этого слова, четверть века, со времен Милошевича. А к чему они приведут? Какие будут иметь геополитические последствия для России, для Европы, для США? Куда уйдет Сербия? Сохранит ли власть Александр Вучич? Сегодня мы будем обсуждать с нашей прекрасной коллегой-экспертом, профессором Высшей школы экономики, руководителем отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук Екатериной Энтиной. Катя, добрый вечер.
Добрый вечер,
Олег. И мы будем рады также, дорогие радиослушатели, вашим вопросам, звонкам, комментариям. У нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы будем рады вашим звонкам по номеру студии прямого эфира 8 495 7373 94 8. А если у вас еще работает YouTube, то можете там найти канал «Говорит Москва», и, соответственно, вы нас не только услышите, но и увидите. А, Катя, события развиваются стремительно, да, как мы видим с тобой. Из последнего самого серьезного премьер-министра Сербии ушел в отставку. Это было одно из требований митингующих. Протесты как будто бы на несколько дней так подостыли, подуспокоились, но не завершились. Да, на субботу намечен очередной марш студентов уже в Нови Саде, блокада мостов, требования, хотя, казалось бы, требования все выполнены. Да, последнее требование было выполнено конкретно сегодня, об этом заявил министр финансов Сербии. На 20% увеличено государством бюджетное образование, и вследствие этого было объявлено, что на 50% дешевле будет образование для сербских студентов. То есть, а это был один из пунктов, сербские студенты требовали себе определенных льгот, финансовых льгот, да, в стоимости обучения тех, кто учится за деньги, и, соответственно, в сумме стипендий для тех, кто учится бесплатно. Движущей силой этих протестов были и остаются студенты и преподаватели, что очень важно понимать, что это не просто студенты сами по себе вышли, да, это студенты вышли с подсказки своих профессоров. Бастуют все университеты в Сербии, большинство технических училищ, некоторые школы бастуют. То есть фактически вся сфера образования сейчас стоит на ушах, студенты не сдали сессии, и эта ситуация продолжается. Катерина, твой прогноз на ближайшее время, что ты видишь, успокоится это, не успокоится, какие есть варианты?
Первое решение о принятии отставки премьер-министра и, соответственно, назначение технического мандата для текущего кабинета министров, оно организационно и политически сильно. Подобными решениями, ты помнишь, о проведении очередных, внеочередных выборов разного уровня, Александр Вучич неоднократно пользовался. Это приносило тот или иной эффект. Чаще всего гасило протестную составляющую, если не на длительный период времени, потому что мы знаем, и ты уже обсуждал в этой студии, что протест – это часть гражданской культуры политической Сербии, элемент диалога власти и общества, и, в принципе, сербы любят протестовать. Как и, кстати, как и довольно много других народов соседних государств Центральной и Юго-Восточной Европы. Поэтому здесь можно говорить о том, что протесты, они на какое-то время оборот избавят, хотя бы потому, что, ну, действительно, запросная программа по состоянию на сегодня выполнена со стороны руководства Сербии. С другой стороны, в Белграде сейчас и в Сербии сегодня очень тепло, грядет весна, а весной практически ежегодно протестное движение по тому или иному вопросу в Сербии набирает оборот. Поэтому сейчас, видимо, на те 20-30 дней, пока будут идти переговоры о формировании нового кабинета министров, эта протестная волна утихнет. А я исхожу из того, что кабинет министров в переформатировании, скорее всего, не получится. Будет объявлено решение о проведении очередных, внеочередных выборов, и это спровоцирует гарантированно новую волну протестов, в том числе для того, чтобы оппозиция всех мастей в Сербии могла нарастить свое электоральное поле. Мы наблюдаем много лет это и видим, что, да, как бы партия и партия прогрессивная Сербии, и сам Вучич, он в силу разных обстоятельств является объективными лидерами политической сцены, у них больше всех голосов, но оппозиция, как прозападно настроенная, так и патриотически настроенная, она потихонечку свое ядро расширяют с каждым протестом, с каждыми выборами по процентику. И я думаю, что здесь, конечно, вся оппозиция всех мастей, она будет рассчитывать на то, что в условиях, когда очень много одновременно проблем стоит перед руководством в Белграде, проблем чувствительных, включая будущее нашей, будущее совместной российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии», где контрольный пакет акций принадлежит «Газпромнефти» и «Газпрому», то вот совокупность всех этих вопросов, она дает возможность оппозиции как правой, так и прозападной нарастить свой электорат, они, безусловно, этим будут пользоваться.
Впервые за многие года, спустя большое количество протестов, сейчас уже сербская власть прямым текстом чуть ли не кричит, обвиняя Запад в подготовке этих протестов, закрывая определенные некоммерческие неправительственные организации и высылая их лидеров из страны, если это не граждане Сербии, конечно. Хотя для третьего сектора, для НКОшек Сербия была раем на земле, можно было делать все, что хочешь, на протяжении десятилетий. Сейчас эта ситуация меняется. На твой взгляд, кто стоит за этими протестами глобально? Есть ли некие внешнеполитические и внутриполитические акторы? Или это на самом деле вот такой вот порыв студентов? Я слышал такую интересную версию, которая мне показалась интересной, очень, очень любопытной. Конфликт поколений, потому что за Вучича выступают исключительно люди 45+, а 45- уже практически в большинстве своем против. И да, не будем забывать о том, что исторически в Сербии студенческие протесты на протяжении 20 века были всегда серьезной силой. Были эти протесты и в 30-х годах, были эти протесты и за год до студенческой революции, знаменитой в Париже. В 68-м году в Белграде бастовали студенты при Тито. И они добились всего того, за что они выступали, да? И в 90-х годах против Милошевича тоже бастовали студенты. Кто стоит за протестами, на твой взгляд?
Ты вот сейчас очень много всего наговорил, что хочется прояснить. Давай сейчас быстро, разрозненно, но по полочкам. Во-первых, как бы, ну, выхватим из середины за Вучича 45+. Все остальные, кто моложе, они против Вучича. Да, статистически так, но если мы посмотрим демографическую картину в Сербии, мы увидим, что, в общем, как бы демографическая картина нам ничего хорошего не скажет. Людей 18-30... Средний возраст 40 с чем-то, да.
43 года.
43 года. Поэтому, в принципе, как бы демографическая пирамида в Сербии, она не в пользу молодежи. Молодежь как бы и в силу санкций 90-х годов, бомбардировок, войн, потом сложного экономического периода, была очень низкая рождаемость. И те люди, которые, ну, по всем меркам сегодня молодежь, их просто мало. Они при проведении социологических исследований молодежь в районе 18-23 года составляют статистическую погрешность. И это во многом объясняет, ну, вот эту картину, почему возрастные люди голосуют за сербов. Ну, возрастные люди и являются основным по численности его электоратом. Второй момент – это обвинение в цветных революциях, да, в организации извне и попытка бороться с этим внешним влиянием. Справедливости ради – это общий тренд. Да. Закон об иноагентах принят в Грузии. Точно с такими же обвинениями в отношении протестов выступает в соседней Словакии Фица. Постоянно указывает на это Вучич. К этому есть объективные и субъективные обстоятельства. Объективные во всех этих странах действительно сектор НКО, преимущественно западных, потому что именно у них были все эти три десятилетия деньги на развитие гражданского общества, он занимает непомерную, несоразмерную вообще долю в структуре бизнес-сектора, если хотите, этих государств. И, конечно, любой власти хотелось бы это влияние на сегодняшний день снизить. Второй объективный фактор заключается в том, что я себе слабо представляю, как большие массовые протесты, которые длятся не день, не два, не неделю, а месяцы, могут быть никем не координируемы. То, что они координируются по определению, может быть, там главенствующую роль НКО, западные или какие-то другие не занимают, но что политически активные граждане в этих странах обычно так или иначе связаны с НКО, ну, это факт. И, может быть, речь не идет о том, что НКО возглавляют эти протесты, но что их активные члены там участвуют, мы об этом, ну, это понятно. Просто по-другому быть в этих странах не может, потому что они составляют активную часть гражданского общества. Субъективно, безусловно, власть, которая находится, удерживает основные рычаги, причем фактически при наличии фиктивной, там, значительной части фиктивной просто оппозиции, удерживает уже второе десятилетие, она заинтересована, она создает определенную стабильность, экономическую, социальную, политическую, мы это видим, как бы это дало возможности Сербии развиваться, но возможность удерживать эту власть в сегодняшнем обществе, где критическое влияние оказывает информационный фактор, он во многом лежит, конечно, через обвинения, порой даже фиктивные, в том, что любая подтачивающая власть активность – это срежиссированная акция извне. Если мы говорим о том, что в действительности происходит в сербском обществе, ну, конечно, там довольно большие кризисные тенденции. И то, что их спровоцировал именно обвал козырька в здании железнодорожного вокзала, которое было реконструировано с участием китайских компаний, отнюдь не случайно.
Слава богу, китайцев, не российских.
Слава богу, туда, тут можно перекреститься. Тут. Потому что именно китайским компаниям в сербской среде всегда было крайнее недоверие, в том числе выпистыванное средствами массовой информации о том, что китайцы ведут кулуарные переговоры, непрозрачные, потом реализуют все свои контракты при довольно высокой безработице последние два десятилетия в Сербии за счет своих собственных рабочих сил. То есть, в принципе, отношение, оно крайне негативное, оно масштабировалось на сегодняшний день и подняло объективно существующий вопрос о прозрачности крупных сделок, о прозрачности иностранных инвестиций. Ну, соответственно, читаем о коррупции.
О, да? Коррупции, конечно. О коррупции,
второй, кумовстве. Второй момент. Мы прекрасно, зная внутреннюю балканскую среду, знаем, что для молодежи выстроить карьерный социальный лифт вне принадлежности либо к ведущим, к структурам основной партии, прогрессивной партии, либо вне связей личных тех или иных практически невозможно. То есть эта среда довольно закрыта. Ты, будучи умненьким, славненьким, замечательным молодым человеком, но без связей и имени, реализовать себя в профессиональном плане можешь с известной долей только везения.
Очень деликатно ты сейчас выразилась.
И это, конечно, создает социальный протест. И именно поэтому социальной базой этого протеста является молодежь. А университеты – это традиционный конфликт в Вучиче. Он тоже объективное начало имеет с профессурой. Хотя бы основанный на том, что, ну, так скажем, у нескольких тоже деликатно членов, в том числе текущего кабинета министров, дипломы о высшем образовании фиктивные, а иногда их просто нет. Но на их страницах с данными биографическими какие-то непонятные указания на непонятное полученное образование, они присутствуют. И это, конечно, вызывает разумное раздражение академического сообщества. Это тоже понятно.
Я хочу включить в наш эфир собственного корреспондента проекта «Балканист» в Сербии Кирилла Борщева, который был лично на вот всех последних акциях. Кирилл, приветствую тебя. Мы с Екатериной Энтиной вот обсуждаем природу этих протестов. Ты ходил, видел собственными глазами, да? Расскажи, пожалуйста, какова атмосфера этих протестов? Кто эти люди? Только ли это школьники и студенты или нет? А чего на самом деле они хотят и кем они управляются? Поделись своими личными ощущениями.
Добрый вечер. Надеюсь, меня хорошо слышно, да?
Да, да.
Ну, на самом деле, это далеко не первый протест, который я наблюдаю в Сербии за последние лет 15. И сказать вам, он на самом деле очень разительно отличается от большинства предыдущих. Потому что, с одной стороны, он действительно массовый, многодневный, это такое, скажем, явление, но при этом все очень мирно и спокойно. То есть, если взять для примера, как реагировали власти, скажем, на протесты, связанные с введением антиковидных мер, или там, не знаю, в связи с проведением какого-нибудь гей-парада, в Белграде шли там почти уличные бои, вот местами локальные. Сейчас же все абсолютно спокойно. Вот. Нет, не то что какого-то оцепления, нет элементарных патрулей. Не знаю, насколько верна эта стратегия, выбранная властями, но пока вроде бы все хорошо, и она работает. Честно говоря, я был удивлен, что вот последнее мероприятие в рамках протеста, блокада авторазвязки крупнейшей автокоманды, вот, которая длилась 26 часа, прошла вообще без инцидентов. Честно говоря, я думал, что что-то должно будет произойти. Но, как ни странно, все очень-очень гладко, и это заставляет многих людей задуматься о природе этих протестов. Потому что до сих пор многие не понимают, кто за ними стоит. Существует масса теорий, в том числе теорий заговоров, кем срежиссированы или срежиссированы ли вообще эти протесты. Может быть, за ними стоит сама власть. Вот до такого доходит, потому что очень нетипичный для Сербии протест, где нет столкновений, где нет агрессии. То есть случаются какие-то инциденты, но это единичные происшествия, там как наезд, скажем, на девушку одну из протестантов, или вот драка в Нови Саде после 24-часовой блокады. Что же касается моих личных наблюдений, вы понимаете, да, в принципе, этот протест, эти вот блокады можно назвать студенческими, но там далеко не одни студенты. То есть понятно, что там... Господи, видно и на фотографиях, на видеокадрах, всем проезжающим, проходящим людям мимо видно, что там помимо студентов присутствуют и вполне зрелые, взрослые люди, завсегдатаи таких мероприятий антиправительственных. Самое удивительное, что вот сейчас как раз Екатерина говорила о претензиях к власти, что без связи, без партийных, так сказать, каких-то контактов невозможно устроить свою работу приличную. Но ведь протестующих поддержали в том числе и служащие многих государственных компаний и предприятий. Вот большинство из которых, на минуточку, по этой же теории, это совершенно справедливо, были устроены через СНС, через правящую партию. И вот эти удивительные люди, которые попали по партийной линии на работу, выходят в конце концов протестовать против той власти, которая их устроила.
И о чем это говорит?
Тоже чисто такой сербский феномен, мне кажется. Вот, что касается организации, я буду говорить на примере вот последнего крупнейшего протеста на авторазвязке. С одной стороны, совершенно очевидно, что ну, такую массу людей сорганизовать за короткий срок ну, стихийно не могли люди сами собраться. То есть кто-то, конечно же, их координирует. Из Сербии или вне Сербии какие-то силы ими руководили. Но то есть какое-то организационное начало абсолютно точно было. Потому что ну, заметно, когда одинаковая символика, какие-то лозунги одни и те же, скоординированное прибытие на место, доставка, не знаю, воды, питание. То есть ну, видно, что это подготовленное мероприятие. Я сам часто участвую, скажем так, в культурных мероприятиях и знаю, что гораздо меньшего формата по численности мероприятий провести, организовать очень сложно в короткие сроки. А тут прям, ну, идеально, как часы. То есть, конечно, их координировали протестующих. С другой стороны, и власти как бы не отставали. То есть, руководство страны, я не знаю, городские власти, полиция сделали все для того, чтобы митинг прошел мирно, и все протестующие были довольны, потому что и водовозы с питьевой водой, и биотуалеты, какое-то оцепление на подъездах к зоне протеста. Все это было обеспечено. И, ну, просто идеально. Таких условий часто не создается для ну, других мероприятий народных таких, такого масштаба. Ну и, как я уже сказал, не присутствовал никакой силовой, даже такой морально запугивающий фактор. Просто, ну, даже спортивные какие-нибудь мероприятия или какой-нибудь крестный ход, который, в принципе, да, своем такой миролюбивый, ну, охраняют тут те самые космонавты в шлемах, с дубинками, в защите. Вот. А тут прям, ну, если бы, как я где-то в соцсетях даже себе написал, что если бы, если не знать, в чем суть мероприятия, да, то можно было бы подумать, что люди празднуют какой-то, не знаю, победу сборной или какой-то там большой праздник. Ну, кстати, в этот день блокады был действительно национальный праздник, по сути, День Святого Славы, просветителя сербского народа, который отмечается как крестная слава, как праздник всех учащихся. И странно, что этот праздник так совпало, все учащиеся решили не идти на учебу, а бастовать. Вот. Что же касается другой, третьей части вопроса, кто эти люди, что меня удивило, на этот раз, что там действительно присутствуют представители различных политических течений, взглядов и каких-то, ну, собственно, общественных групп. От прозападных абсолютно каких-то на Запад ориентированной молодежи до такой весьма патриотической ячейки сербского общества. Вот. Но при этом могу сказать, что флагов каких-нибудь, скажем, Евросоюза, США и прочего не было ни одного. Скорее, даже больше было такой абсолютно чисто сербской патриотической символики.
Спасибо большое. Да, Кирилл, у нас уже заканчивается время, а хочется отреагировать на то, что ты сказал. Это было спасибо тебе, Кирилл Борщев. Или у тебя что-то еще важное есть?
Ну, я хотел бы добавить то, что, понимаете, меня удивило, что вот эти люди с абсолютно различными взглядами, которые часто на улице, в кафе или тем более на каком-то массовом мероприятии скандалят и спорят, здесь какое-то полное согласие. Или течение согласия, молчание по причине того, что, мне кажется, люди сами не понимают, чего они хотят. То есть они говорят «долой» и ничего не предлагают взамен. Потому что, мне кажется, если они начнут предлагать, что бы было бы взамен, они бы...
Они поругаются, конечно. Именно поэтому они и не говорят об этом. Мы обязательно обсудим эту тему. Спасибо. Это был специальный корреспондент проекта «Балканист» Кирилл Борщев в Белграде. Мы продолжим разговор на эту злободневную тему с профессором Высшей школы экономики и руководителем Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Екатериной Энтиной. И сразу после выпуска новостей не переключайтесь.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир с Екатериной Энтиной, профессором Высшей школы экономики, о природе сербских протестов. Екатерина, прошу тебе слово. Тут нам рассказывал сапкор балканиста в Белграде, что там было, кого он видел. Нам скоро вот уже звонят слушатели, но пока я хотел бы, чтобы ты ответила вот на все предыдущие вопросы, а после этого обязательно дадим слово слушателям.
Два коротких посыла. Один для того, чтобы активизировать фантазию наших слушателей, а второй, чтобы заставить задуматься. Чтобы активизировать фантазию. Вот смотрите, помимо, понятно, абсолютно гарантированно выходящих по своей воле университетов и вообще сферы образования, у меня тут тени сомнений нет, в этих протестах официально принимают участие крупные государственные предприятия. Например, Почта Сербии или компании электросистемы. Да? Внимание, вопрос. Можем ли мы представить себе в российских реалиях, что Почта России на уровне директора издает распоряжение о присоединении к всеобщей забастовке и выходит массово на улицу? Наверное, ответ нет. Вот в этом отношении система взаимодействия с государственными предприятиями в Сербии организована очень похоже. Риторический вопрос. Каким образом крупные государственные предприятия присоединяются, где действительно большинство сотрудников принадлежат к ведущей партии, выходят на протесты. Я не буду дальше комментировать, это для полета фантазии.
А ты считаешь, что было какое-то письмо?
Ну, если верить тому, что транслировалось по телеграм-каналам, да, было, но и в целом было официальное объявление в СМИ, что, ну вот перечислили нами с тобой две компании, как минимум, да, они присоединились к всеобщей забастовке. У меня грызут некоторые смутные сомнения.
И какие выводы ты делаешь из этого?
Делаю выводы о том, что мы Александра Вучича последние 12 лет наблюдаем как мастера. Ну, надо как бы нельзя отрицать положительные качества у человека. Мастер политической игры, политических интриг, мастер нагнетания ситуации, когда становится нагнетание ситуации внутри страны, когда становится максимально сложно в геополитическом отношении. Мы это наблюдали, и наши слушатели на последние несколько лет это вместе с нами наблюдают. И я бы тут разные сценарии, я не берусь ни о чем утверждать, но разные сценарии я бы не стала исключать. А второй момент, который для того, чтобы задуматься, я хочу подчеркнуть то, о чем начал говорить Кирилл. На самом деле это далеко не первые протесты, где участвуют самые разные спектры политических силы активистов. И на протестах прошлой весной, летом, которые мы даже на официальном уровне назвали попыткой цветной революции, солидное количество людей стояло с российскими флагами. И я не буду говорить, сколько сообщений после этих заявлений присылали мне мои друзья, которые помогают нам, которые помогают с организацией любых культурных, научных, образовательных мероприятий, которые постоянно приезжают в Россию, которые писали, что ну скажи ты им, что вот мы здесь стоим, но так нельзя. И сейчас эти протесты, да, они сознательно организованы без флагов, и ЕСовских, и российских, но надо понимать, что там очень большое крыло пророссийские, патриотически настроенных людей, которые туда выходят в первую очередь под знаменами «Не отдадим Косово». И когда мы вот обсуждаем все эти протесты, у слушателей волей или неволей складывается ощущение, что это вот такая очередная прозападная цветная революция, где-то даже с антироссийским там, да, уклоном. Но вот я бы очень хотела предостеречь от таких оценок, как и наша как бы просто общественность, да, потому что все равно мы очень много общаемся теперь в силу разных обстоятельств, как люди в России, в Сербии. Нас очень многое теперь в последние 3 года объединяет на уровне людей. Это с одной стороны. А с другой стороны и на уровне наших официальных оценок. Сербское общество – это, собственно, наши неполитические лидеры. Кого бы мы там ни назвали. Ни Вулин, ни Вучич, ни кто-то еще. Наша основная ставка. Наша основная ставка, наша основная опора, наша основная поддержка – это люди в Сербии.
Твои слова, да богу, в уши. Прям слушаю и впервые, может быть, да, в российском эфире, ну, пускай не из уст правительственного чиновника, а пока что, да, из уст представителя научного сообщества, мы слышим, что, оказывается, мы, как страна, работаем с обществом, а не с лидерами. Вот так бы всегда. Вайс, у нас есть первый звонок. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, уважаемая Екатерина. Я в годичной давности примерно возвращаю ваше внимание, уважаемый эксперт. Вы знаете, вот я, по моему мнению, сугубо моему мнению, все эти затеи оранжевые, я думаю, всегда Запад коллективно лакирует по стандарты, шаблоны, каноны и критерии так называемой борьбы за все хорошее против всего плохого. Это связано в том числе, как вы и говорили, и против коррупции, и за демократию, и за транспарентность властей Сербии, в том числе на всех уровнях. Но тем не менее, профильные чиновники буквально недавно Евросоюза заявили, что не в интересах Хорватии, в Сербии действует «Газпром» и «Газпромнефть», по которым уже ударили санкциями и рестрикциями по этому поводу. Вот на ваш взгляд, а я почему возвращаю как год назад к этому вопросу, заключенный в 2023 году в октябре месяце между Орбаном и Вучичем продолжение нефтепровода «Дружба» до Панчи через Нови Сад. И на ваш взгляд, стоит ли ставить под сомнение дальнейшая реализация этого проекта? А по судя по тому, как действует Запад с северными потоками, что цель оправдывает средства, какова судьба, по вашему мнению, балканского газового потока? Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, судьба балканского газового потока во всех смыслах решается в режиме текущего времени. Мы понимаем, что здесь даже речь идет не только о сербской энергетике, в том числе здесь завязаны венгерские интересы, словацкие интересы, да, мы, собственно, как бы большие проблемы внутренние в Словакии сейчас наблюдаем в первую очередь на фоне энергетического вопроса, газового вопроса, и я бы это все, конечно, рассматривала в связке большой борьбы, исход этой борьбы предсказать на сегодняшний день довольно сложно. Понятно, что и в первую очередь ЕСовцы, во вторую очередь здесь американцы, они были бы заинтересованы в полном исключении российского энергетического фактора в Европе. Собственно, вся санкционная кампания под это велась. Те санкции, которые ввели Соединенные Штаты в начале января в отношении российского энергетического сектора, это, по сути, первые системные санкции, которые действительно могут и настроены на то, чтобы дать системные эффекты, системный удар по нашей энергетике, в том числе по всем нашим контрагентам в третьих странах, где российский капитал напрямую участвует. Поэтому я бы так же, как и год назад, на эту тему не стала спекулировать, подождала бы, чем окончатся предстоящие переговоры американского президента с нашим президентом, чем окончатся переговоры на уровне министров и на уровне бизнес-сообщества по пакету акций в нефтяной индустрии Сербии. Ну, с уверенностью, конечно, можно говорить о том, что если события пойдут по негативному сценарию, и сербы в том или ином виде продадут пакеты акций, принадлежащие нам,
или заставят продать,
то, конечно, наша российская стратегия на Балканах, она будет фактически срезана под корень. Ее в свое время срезали с вынужденной приостановкой Южного потока, да, потому что она разворачивалась как системная стратегия энергетического присутствия, завязанная в том числе на заход банков, РЖД и крупных других компаний. Да. Но, конечно, как бы выход потенциальный из состава акционеров НИС нанесет удар не только по российско-сербским отношениям, но и по тому треугольнику, который на сегодняшний день в Европе наиболее живуч в отношении партнерства с нами. Это, соответственно, Братислава, Будапешт, ну и Белград. Три города на букву «Б».
Марина Николаевна, здравствуйте. Вы нас слышите? Так, другой звонок принимаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, вы меня слышите?
Да.
Да, очень хорошо. Вы знаете, я хочу вас задать вопрос, значит, Екатерине Никитиной. Правильно ли я поняла, что судя по тем, ну, таким московым описанием, ну, крупными мазками вот этих выступлений молодежи и примкнувших к ним жителям Сербии 45 минус, именно, что они носят ожесточенного характера, что практически сильно не заявляются, какие-то конечные цели и так далее, что на самом-то деле это может быть дело исключительно сербское, и никакого внешнего влияния по большому счету нет, а просто идет подковерная борьба различных групп влияния в самом управленческом аппарате Сербии. И борьба эта, как известно, во всех государствах имеет одну и ту же цель. Большее количество национального пирога под себя любимых. Спасибо.
Спасибо. Запомнили вопрос. И еще один сразу хочу принять. Олег, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, ну, наверное, можно согласиться, что Брюссель хотел бы убрать вот лидеров, соответственно, Словакии, Венгрии и Сербии, которые развивают сотрудничество с Россией. И вот так совпало, что и в Словакии были, да, в Братиславе недавно митинги, и вот сейчас в Сербии, в Белграде. Ну вот, можно ли говорить о том, что то, что происходит в Белграде, это некий выпуск пара, и власти Вучича, его президентству ничего не угрожает?
Спасибо.
Так, ну, на самом деле, оба вопроса просто прекрасные. Если мы говорим о первом, да, вы поняли правильно, это в целом очень мирные протесты, в которых не принимают, в которые не допущены лидеры ни из одной политической силы, ни правящей партии, ни оппозиции, они позиционируются как сугубо гражданские, сугубо мирные протесты. Никто никого не бьет, брусчатку не вырывает, никуда ее не бросает. Да, там есть 2-3 инцидента, о сути которых тоже можно говорить разные, каким образом они произошли, но в целом это мирная история. При этом, значит, я, да, скорее согласна с тем, что я бы не стала сейчас огульно говорить и обвинять Запад или кого-либо еще в организации этих протестов, но внутренняя структура сербского общества, занятости, молодежи, кстати, в первую очередь, она за последние 25 лет сложилась таким образом, что молодежь очень часто трудоустраивается, особенно выпускники университетов, да, то есть молодежь, получившая образование, куда они могут устроиться? На довольно небольшое количество предприятий. Да, но это не, здесь речь не идет о выпускниках гуманитарного и общественно-политического профиля, куда устраиваются гуманитарии всех мастей, в основном в некоммерческие организации. 90%+ некоммерческих организаций в Сербии принадлежат западным странам. И либо существуют, ну, в той форме, что они существуют на гранты, грантовую поддержку и финансирование западных стран. Поэтому, собственно, это и все время рождает вот это как бы и подозрение, и обвинение в организации протестов. При этом, если мы в предыдущие разы, на всех предыдущих протестах, и прошлой весной, и прошлой зимой, мы видели и представителей посольств, да, и лидеров, и активистов оппозиции, которые с посольствами американским, британским, немецким активно консультировались, что там снимали на камеру, фотографировали, все эти фотографии выкладывали в сети, то сейчас в связи с тем, что политических-то лидеров нет на этих позициях, на этих протестах, то, соответственно, и поймать вот этот момент, участвуют там посольства западных стран, помогают, не помогают, координируют, не координируют. Нельзя, просто как бы пока не прослеживается. Плюс очень сложная ситуация, в том числе и для самих западных стран, с политическим лидерством в Сербии. Вучич, как бы к нему ни относились, и какой бы 45+ за него исключительно не голосовал, он является самой мощной политической фигурой, с никем не сопоставимым. Ни один лидер оппозиции прозападной, не говорю уже по патриотической, не может консолидировать вокруг себя какое-то массовое количество людей. И эта проблема в том числе и для западных стран, как бы на кого им делать ставку, все, на кого они делали в предыдущие 3 года, они никакого-то успеха головокружительного достичь не могли по определению, и это продемонстрировали все предыдущие протесты.
А теперь, Извини, пожалуйста, я добавлю 5 копеек. Самое интересное, что это чуть ли не первые протесты в истории, против которых официально выступают чиновники из Вашингтона. Ричард Греннелл, который был послом, спецпредставителем Трампа по Косово, осудил эти протесты, назвал их, значит, как-то, я там не помню дословно, но, в общем, довольно жестко по ним прошелся.
Да, ну...
Впервые, можете себе представить, дорогие радиослушатели, чтобы американские дипломаты выступали против протестов,
вот
а не
как
за?
Как раз это к вопросу второму, который задал Олег.
Да.
Треугольник Белград-Будапешт-Братислава и неугодные лидеры. Вот в этом треугольнике есть два лидера действительно неугодных, это Фица и Орбан. Они действительно страшно не устраивают Брюссель тем, что они в последние 7-8 лет смогли сложить такую как бы группу несогласных, в которой до этого была Польша и Чехия, но Чехия отпала с началом нашей спецоперации, Польша отпала после того, как потерпела поражение партия Качинского на парламентских выборах, и, соответственно, в этом тандеме остался сильный игрок Орбан и чуть менее, ну, даже не чуть, а прилично менее влиятельный Фица, которые пытаются, ну, оппортунистически подходить к политике партии, исходящей из Брюсселя внутренней. И, конечно, они не устраивают. А вот про Вучича, к сожалению или к счастью, сказать, что он не устраивает Брюссель или на сегодняшний Вашингтон, по большому счету нельзя. Он, собственно, как бы демонстрирует...
Новый Вашингтон Трампа.
Новый.
Орбан устраивает более чем.
Новый
Орбан был его вообще чуть ли не главным
Орбан,
другом.
Что касается Вашингтона, здесь вообще как бы отдельная история. Но если мы говорим конкретно о Вучиче, то и как Вучич и его команда ждали прихода республиканцев в Белый дом, собственно, точно так же и вся команда Трампа, которая до этого работала на Балканском направлении, она имела более чем конструктивный диалог с Вучичем, и никакого раздражения по его поводу они не испытывают. То, что Вучич не присоединяется к антироссийским санкциям, это, ну уж если так называть вещи своими именами, грубо и обидно, это дополнительный козырь для Вашингтонской администрации, потому что, как мы видим и на примере Сирии, и на примере Израиля, текущая, пришедшая вновь администрация, жесткий переговорщик, а использовать сербскую карту, надавив на Вучич тем или иным образом, чтобы он, нет, не санкции ввел, да, ну, выскочил, так скажем, из орбиты Москвы, это щелчок нам по носу, нам уже теперь Москву я имею в виду, а Трампу это каких-то больших усилий стоить не будет. И надо понимать, что эта карта, скорее всего, тоже сейчас будет разыгрываться.
У нас вопрос и в Телеграме есть от наших слушателей, пишут Виталий. Почему Вучич не работает с протестами по-лукашенковски? Пускай сербская полиция попросит помощи у Минского ОМОНа, они им откроют свои секреты, и в Белграде, Новисаде и прочих городах будет такой же порядок, тишина, как в Минске, Могилеве или Гродно. Да? Порядок, как в Могилеве. Потому что описание протестов, впечатление корреспондента очень напоминает белорусские протесты 2020 года. Мол, они протестуют, но снимают ботинки, чтобы встать на скамейку. Однако Лукашенко с ними справился. Вучич боится, что ли?
Да я думаю, что он абсолютно не боится, поскольку мы с этого начали. Для Сербии протесты – это привычная история. Я, если напрягусь, я сразу вот так не скажу, был ли год хотя бы во время правления Вучича, когда протестов вообще никаких не было. Это, элемент культуры, б, это элемент культуры, который нередко используется в интересах самой власти. Любят люди на улице пошуметь, это как бы часть ментальности. Выпустили пар, дальше удовлетворились существенно меньшими требованиями, чем, наверное, могли бы, если бы общество и власть развивались поступательно, и дальше разошлись. Либо испортилась погода и пошел дождь, что для Сербии и сербов однозначный повод к невыходу из дома даже на собственную свадьбу и похороны. Значит, либо наоборот, начался сезон отпусков, и все поехали на Сербское море в Черногорию. И, собственно, как бы, ну, вот она жизнь такая. Другое дело, что, конечно, и это тоже мы уже с Олегом и вдвоем обсуждали, и в передачах, что это такая опасная, на самом деле, успокоенность сербских властей, потому что ты никогда не знаешь, когда точка невозврата пройдена, когда ты не можешь открутить ситуацию и дождаться очередного отъезда всех на море в Черногорию.
Вот сейчас точка невозврата пройдена?
Я думаю, что нет. Я абсолютно серьезно и, к моему глубокому сожалению, думаю, что точка невозврата – это анонсирование того решения либо какая-то игра, которая будет разворачиваться в ближайшие полтора месяца по будущему нефтяной индустрии Сербии. Соответственно, в середине же марта намечено подписание, переподписание газового контракта с нами же. И это чувствительные вопросы для Сербии и сербов вообще в абсолютно всех проекциях. И в экономической, и в политической, и в ценностной. И здесь, возможно, власть сможет представить, если удастся завесить историю по нефтяной индустрии Сербии.
Подвесить,
да, на какое-то время. Я думаю, кстати, что Вучич на это и рассчитывает, и в том числе технический кабинет министров. Он спровоцировал отставкой Вучевича не в последнюю очередь именно поэтому. Если ему удастся это представить как победу над американскими беспощадными санкциями, то, ну, возможно, как бы и все рассосалось. А если все-таки игра более многокомпонентная и сложная, и в эту историю не удастся сыграть, либо она не существует, а и существует какая-то другая, то эти протесты совершенно способны развернуться в такое, как бы, уже реально угрожающее стабильности власти недовольство. И рано или поздно на этих протестах политические лидеры, старые, новые, стоявшие в сторонке, они появятся. Это вопрос времени.
А если мы представим ситуацию, что после 25 февраля санкции американцев против нефтяной индустрии Сербии таки вступят в силу, а это будет означать фактически блокировку работы главной энергетической компании страны, рост цен на бензин, соответственно, еще больше рост цен на продукты, а если еще и вдруг параллельно с этим будут объективные или субъективные проблемы с продолжением дешевых газовых поставок из России в Сербию, то, в общем, привет сербской экономике.
Нет, то, что как бы обвал российского присутствия в энергетическом секторе Сербии спровоцирует обвал реального экономического сектора в Сербии, ну, тут сомневаться не приходится. Это как бы довольно очевидная вещь. Другое дело, что все-таки как бы пока, и давайте опираться на фактическую составляющую, и российская, и сербская сторона заявляют о том, что найдут оптимальное решение, а уж самый ключевой игрок, Соединенные Штаты, если мы откроем это постановление и разъяснение Минфина, то там никаких сроков и никакого автоматизма введения санкций нет. Соответственно, и 25 февраля, и середина марта, как крайняя дата, когда этот вопрос нужно решить, это устные угрозы, никаких письменных подтверждений со стороны американской администрации им на сегодняшний день нет. Соответственно, это может быть 25 февраля 2025 года, а может быть 25 февраля 1945 года.
Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук, была гостем программы «Дело принципа». С вами был я, Олег Бондаренко. Уже наш эфир заканчивается. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. И всем пока.